эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвали-Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Евросуде рассматривается дело Грузии против России.
Поводом к подаче иска стала массовая депортация грузин из Российской Федерации в 2006 году.
В Египте прошла акция миллионов.
Каждый человек имеет право на мирный протест. Не предпринимайте никаких действий, которые могли бы пошатнуть безопасность страны или же причинить ущерб государственной или частной собственности.
В Тбилиси с каникул вернулись парламентарии.
Заседанием бюро открылась весенняя сессия парламента. Ближайшие несколько месяцев обещают быть насыщенными. Предстоит принять важные законы.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Но сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Египте проходят крупнейшие с начала народных волнений акции протеста. Король Иордании отправил в отставку правительство. В Италии по подозрению в терроризме арестованы трое граждан Марокко. В Египте проходят крупнейшие с начала народных волнений акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сотни тысяч манифестантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Столь же массовые выступления наблюдаются во втором по величине городе страны Александрии. Акции проходят также в Суэце, Асьюте, Мансуре, Луксоре. Командование вооруженных сил ранее заявило, что военные, патрулирующие улицы, не будут применять насилие к мирным демонстрантам. ООН сегодня сообщила, что, по некоторым данным, за неделю протестов в Египте погибли около 300 человек, свыше 3000 были ранены. Лидер оппозиции Мохаммед Эль-Барадей призвал Мубарака покинуть страну до пятницы, чтобы избежать еще большего кровопролития. Подробнее в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительства на фоне продолжающихся несколько недель оппозиционных выступлений. Согласно сообщению Королевского дворца, новым премьер-министром уже назначен бывший советник Абдаллы по военным вопросам Маруф Бакхит. Ему поручено сформировать очередной кабинет и подготовить предложения относительно ряда реформ. Помимо смены правительства, оппозиция настаивала на изменении избирательного законодательства и экономических преобразованиях. В Тунисе в ходе массовых волнений 219 человек погибли и 510 пострадали. Об этом заявил сегодня представитель ведомства ООН по правам человека в Тунисе. Эти цифры не являются окончательными, расследование продолжается. Ранее сообщалось, что в ходе антиправительственных выступлений в Тунисе погибли как минимум 100 человек. 1 февраля, на 9-й день после теракта в московском аэропорту Домодедово, вспоминают погибших, в часовне аэропорта пройдет панихида. Вечером поминальная служба состоится в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Ордынке. Расследование рассказывает Павел Куравский.
После трагедии в Домодедово министр внутренних дел Рашид Нургалиев доложил президенту Дмитрию Медведеву, что главные виновники найдены и наказаны. В отставку были отправлены начальник УВД на транспорте Центрального федерального округа Андрей Алексеев, а также начальник линейного УВД Домодедово Александр Трушанин и двое его неназванных заместителей. Как выяснили журналисты издания «Московский комсомолец», ни начальника домодедовского УВД Трушанина, ни его заместителей с работы никто не снимал. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сегодня высказал мнение, что взрыву в Домодедово кавказское вооруженное подполье может быть и непричастно. Тем временем силовики уже говорят о связи теракта в аэропорту со взрывом в московском районе Кузьминки. Взорвавшаяся 31 декабря в стрелковом клубе на окраине столицы женщина была женой преемника Амира Дагестана Магомеда Али Вагабова Ибрагим Халила Даудова. Об этом официально сообщили в управлении ФСБ России по Дагестану. Даудова спецслужбы считают одним из самых дерзких и подготовленных боевиков, действующих на Северном Кавказе. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. В Германии отменен ряд дополнительных мер безопасности, введенных в ноябре прошлого года. По словам министра внутренних дел страны Томаса де Мезьера, сокращается присутствие полицейских на железнодорожных вокзалах и в некоторых других общественных местах. Решение принято в связи со снижением террористической угрозы со стороны исламских экстремистов. Два с лишним месяца назад германские спецслужбы заявляли о готовящемся теракте в стране в конце ноября. Примерно в то же время на борту следовавших в США грузовых самолетов один из которых совершал промежуточную посадку в Германии, нашли большую партию взрывчатки. В Италии по подозрению в терроризме арестованы трое граждан Марокко, рассказывает Всеволод Гнетий.
В ходе спецоперации под кодовым названием «Ностальгия», проведенной в городе Катанзаро, регион Калабрия, итальянские правоохранительные органы арестовали трех граждан Марокко по подозрению в вербовке террористов и проведении террористической деятельности. Среди арестованных – имам марокканской общины местечка Силея Марина, 57-летний Мухаммад Гаруан, его 25-летний сын Ибрагим Гаруан и 28-летний Юнес Дахаки. В результате оперативно-розыскной деятельности было установлено, что имам в ходе проповедей в незарегистрированной, фактически подпольной мечети вербовал потенциальных террористов. Все трое распечатывали и распространяли скачанные из интернета инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, других видов оружия, инструкции по конспиративной передаче информации о террористической деятельности через сеть интернет, а также инструкции о методике саботажа информационных систем. Все трое подозреваются в создании сети законспирированных джихадистских ячеек на территории Италии. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Соединенные Штаты присоединились к инициативе Евросоюза и вводят новые санкции против властей Белоруссии. Госдепартамент США объявил, что список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Америку, будет значительно расширен. Кроме того, будет отменено временное разрешение гражданам США заниматься бизнесом с двумя филиалами государственной белорусской компании «Белнефтехим». Ранее в понедельник главы МИД стран Евросоюза запретили въезд на территорию ЕС для президента Белоруссии Александра Лукашенко еще более чем 150 белорусских чиновников. Кроме того, решено заморозить их банковские активы в Европе. Скоординированные меры Запада приняты в знак протеста против жесткого подавления белорусской оппозиции против президентских выборов 19 декабря.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня продолжилось рассмотрение иска Грузии против России в Европейском суде в Страсбурге. Дело касается массовой депортации грузин из России в 2006-2007 годах. К устному рассмотрению дела Страсбургский суд приступил накануне. Сегодня допрашивались грузинские свидетели. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Речь идет о первом межгосударственном иске, который отразился в названии дела, рассматриваемого Страсбургским судом «Грузия против России номер один». Поводом к подаче иска стала массовая депортация грузин из Российской Федерации в 2006 году. Грузия требует от Европейского суда признания факта нарушений со стороны России целого ряда статей Евроконвенции и выплаты компенсации, сумма которой пока не определена. Представитель грузинской власти в Страсбургском суде Ливан Месхорадзе заявил грузинским СМИ, что суд допрашивает 7 грузинских свидетелей.
Осталось допросить только троих. Тем самым завершится первый раунд процесса. Завтра уже начнется допрос российских свидетелей. У нас много вопросов к ним, потому что это те люди, которые непосредственно участвовали в событиях осени 2006 года.
Среди свидетелей, которых сегодня допросил суд, был и представитель МИД Зураб Патаридзе, который в тот период был консулом Грузии в России. Показания дадут еще 7 представителей российской стороны, независимые эксперты, депутат ПАСЕ Матиас Йош, который был докладчиком Совета Европы по Грузии в 2006 году, и народный защитник Грузии Георгий Тогуши. Эксперты обращают внимание на то, что из-за важности дела иск рассматривает Большая палата, насчитывающая в своем составе 17 судей. Ожидается, что слушание продлится 5 дней. Аргументы у грузинской стороны очень весомые, говорит эксперт Евросовета по правам человека и бывший сотрудник Страсбургского суда Лаша Чалидзе. Однако он затрудняется сказать, сколько времени понадобится на вынесение окончательного решения.
С прошлого года действует новый протокол, который способствует ускорению вынесения приговора судом. Но все равно нужен какой-то период, и за 1-2 месяца ответа ждать не стоит.
В Грузии еще не забыли, как тогда сотни людей транспортировали из России в Грузию грузовыми самолетами МЧС, так называемыми скотовозами. Только в декабре того года в спецприемниках Петербурга и Москвы скончались два гражданина Грузии. Один погиб в центре временного содержания в Саратовской области. Задержанные в России грузины содержались в изоляторах в плохих условиях, а те, которые находились на свободе, боялись выходить на улицу.
Мы в доме не зажигали свет, боялись, что какой-нибудь русский позвонит в милицию. Мы знали, что милиция могла без предупреждения взломать двери. Поэтому я в первую очередь сама отправила ребенка в Грузию первым же самолетом МЧС.
Рассказывала в те дни грузинской службе радио «Свобода» депортированная из Москвы Тинатин Хачапуридзе. Грузинские власти назвали депортацию частью той большой политики, которую Россия проводит против Грузии и грузин. В Москве же заявляли, что это составная часть борьбы против нелегальных иммигрантов и что гораздо больше депортировано из России граждан в других странах ближнего зарубежья. Тем не менее, массовые депортации грузин многие считают ответом на действия грузинских властей, которые 27 сентября 2006 года содержали в Тбилиси пятерых российских военнослужащих и обвинили их в шпионаже в пользу России. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Египте проходит марш миллионов. Самая массовая акция протеста со времени начала волнений, которые продолжаются там уже больше недели, с требованием отставки президента. Рассказывает Андрей Шароградский.
По словам корреспондентов, находящихся на месте события, большинство участников акции – молодые люди, многие из них безработные, настроенные довольно агрессивно. Демонстранты повесили на светофорах два чучела, изображающие Хосни Мубарака, требуя суда над ним. Однако на каирских улицах можно встретить и тех, кто недоволен нынешними демонстрациями и полагает, что они приводят к хаосу в стране. По некоторым оценкам, акции оппозиции уже обошлись Египту более чем в 12 миллиардов долларов. Накануне марша миллионов в Каире командование египетской армии объявило, что не будет применять силу против демонстрантов. В то же время военные потребовали от участников акций протеста также воздержаться от каких-либо насильственных действий.
Во имя Бога обращаемся ко всему великому народу Египта. Так как ваши вооруженные силы признают законность ваших требований и заботятся о вашей безопасности, мы заявляем следующее. Во-первых, каждый человек имеет право на мирный протест. Во-вторых, не предпринимайте никаких действий, которые могли бы пошатнуть безопасность страны или же причинить ущерб государственной или частной собственности.
Демонстранты приветствовали позицию военных и еще раз призвали их поддержать движение с требованием отставки нынешнего президента Египта Хосни Мубарака. Еще один находящийся в Каире журналист, сотрудник телеканала «Алхура» Тарек Эль-Шамби в интервью «Радио Свобода» не исключил, что столкновения могут вспыхнуть между противниками и сторонниками Хосни Мубарака. Сотни демонстрантов, поддерживающих Мубарака, вчера вечером собрались в разных районах Каира. Люди говорят, что у них есть ножи и другое оружие, что они могут двинуться в сторону главной демонстрации на площади Тахрир, чтобы спровоцировать столкновение с противниками президента Мубарака. С утра во вторник на центральной каирской площади Тахрир собрались десятки тысяч демонстрантов, рядом размещены армейские подразделения. Тысячи людей провели минувшую ночь на площади в палатках, заявляя, что не уйдут оттуда, пока их требование об отставке Мубарака не будет выполнено. Согласно сообщениям информационных агентств, представители оппозиционных группировок проводят переговоры о возможности диалога с властями, о готовности к которому объявил вице-президент Египта Омар Сулейман. По словам вице-президента, он готов говорить со всеми политическими партиями. Однако непонятно, означает ли это, что в переговорах смогут участвовать представители самой мощной оппозиционной группировки «Братья-мусульмане», запрещенной в Египте. Одним из тех, кто может возглавить делегацию оппозиции на переговорах, наблюдатели называют лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея. Однако многие противники Хосни Мубарака выступают против его кандидатуры, так как Эль-Барадей провел много лет за пределами Египта, возглавляя Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ. Сам Эль-Барадей подчеркивает, что переговоры с властями могут начаться только после того, как Мубарак покинет страну. Первое требование египетского народа заключается в том, что президент Мубарак должен уйти, чтобы начался новый этап строительства нового Египта на основе безопасности, свободы и демократии. С призывом к президенту покинуть свой пост, чтобы избежать кровопролития, во вторник обратились не менее 50 общественных и политических организаций Египта. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Сегодня началась весенняя сессия парламента Грузии. Политики обещают горячие споры по нескольким наиболее важным законопроектам. Среди них новый избирательный кодекс и изменения в порядке определения владельцев национальных телеканалов. В ближайшие месяцы парламент также рассмотрит два законопроекта с политической нагрузкой. Это «Хартия свободы» и поправки в закон об оккупированных территориях. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
С государственного гимна на следующей неделе начнется первое заседание парламента. А сегодня отдохнувшие после зимних каникул парламентарии собрались на своих рабочих местах. Заседанием бюро открылась весенняя сессия парламента. Ближайшие несколько месяцев обещают быть насыщенными, предстоит принять важные законы. В прошлом месяце парламент нарушил сложившуюся годами традицию. Ссылаясь на нехватку времени, парламентарии не стали принимать важные законодательные акты, которыми позже, как правило, часто бывают недовольны оппозиционные парламентарии. Первый же рабочий день лидер оппозиционной партии христианских демократов Георгий Таргамаза призвал коллег из правительственной партии начать перенос на бумагу устных предложений по новому избирательному кодексу.
Я думаю, что будущий год для парламента Грузии будет в первую очередь важным, как мы сможем доработать те инициативы, которые уже существуют в отношении формирования нового пространства для выборов Грузии. Я думаю, что к концу весенней сессии мы уже должны доработать и даже проголосовать за все эти изменения, потому что потом останется только год для имплементации всех этих инициатив.
В ближайшие месяцы оппозиция будет настаивать на принятии нескольких поправок, с помощью которых она надеется ограничить контроль властей над национальными телеканалами. В парламенте уже лежит новый законопроект о вещании, который обязует все телеканалы называть имена своих владельцев. Если этот законопроект будет принят, оппозиция рассчитывает на более справедливое отношение к ней грузинских СМИ, а это означает, что будет легче получить дополнительные голоса на предстоящих в следующем году парламентских выборах. В неправительственных организациях парламентариев призывают сосредоточиться на работе по законам с политической составляющей. Среди них «Хартия свободы», говорит парламентский секретарь Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа.
К сожалению, до принятия этого законопроекта остается всего одно слушание. Мы считаем, что форма этого закона неприемлема, поэтому пытались предлагать наши замечания, однако безрезультатно. Эта «Хартия» пытается объединить три совершенно разные сферы. Борьбу с терроризмом, введение ограничений на фашистскую и советскую символику и проведение иллюстраций. И все это умещается всего лишь в 15 статьях закона.
Ассоциация молодых юристов предлагает парламентариям основательно проработать поправки в закон об оккупации. Согласно первоначальному проекту изменений, во всех рекламных буклетах и учебниках Грузии должна быть размещена информация о том, что в результате оккупации 20% страны сотни тысяч людей стали беженцами. Правительственный секретарь в парламенте Гея Хурашвили говорит, что в правящей партии еще не завершили работу над окончательной формулировкой поправок. Этому вопросу суждено пройти цепочку скрупулезных предметных дискуссий.
Это довольно щекотливая тема, согласие по которой должны достичь все квалифицированные субъекты. Она затрагивает вопросы безопасности и территориальной целостности страны, а также государственную политику. Исходя из всего этого, рассматривать какие-то отдельные изменения в законопроекте следует в общем ключе, путем комплексных обсуждений по этой теме.
В правящей партии говорят, что их приоритеты на время весенней сессии озвучит президент Саакашвили. В конце следующей недели он выступит с ежегодным посланием в парламенте. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Каждую среду в эфире радио «Эхо Кавказа» обзор грузинских медиа. Обзоры абхазских газет по четвергам. Сегодня обзор юго-осетинских публикаций подготовила в Цхинвале Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Дискуссионно-аналитический сайт «Уаздан.ком» публикует статью старшего преподавателя Югастинского госуниверситета правозащитницы Фатимы Маргиевой «Свобода слова и социальная справедливость». Маргиева делится с читателями своими наблюдениями за развитием демократических процессов в Южной Осетии. Она отмечает отсутствие в Южной Осетии свободных СМИ. Работа же журналистов из государственных изданий, по мнению Маргиевой, сводится к поиску тем, угодных официозу. Маргиева считает, что, цитата, «единственным источником информации становится руководство республики, и вся информация подается строго с установками, исходящими лично от президента», конец цитаты. Эти процессы, по мнению правозащитницы, укрепляют чувство безнаказанности и способствуют развитию коррупции среди чиновничества. Маргиева также считает, что бытовая неустроенность и отсутствие свободы слова становятся источником роста бедности и демографического спада, мешают реализации развитие человеческого потенциала портят межличностные отношения. Только свобода слова, считает автор статьи, может противостоять тоталитаризму и цензуре. Она же позволяет обществу понять, насколько эффективно потрачены средства из госбюджета. Нынешнее положение со свободой слова в Южной Осетии Маргиевой считает позорным. Официальный сайт аппарата полномочного представителя президента РИО по вопросам постконфликтного урегулирования публикует возмущенный комментарий Бориса Чочиева в связи с выступлением президента Грузии Саакашвили в эфире Первого информационного Кавказского канала. Саакашвили заявил, что война еще не закончилась, и призывал население Грузии к консолидации. Гнев Чочиева вызвала непоследовательность грузинского президента. Напомним, что в ноябре прошлого года президент Грузии, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, заявил, что его страна никогда не применит силу, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию. Борис Чочиев отреагировал эмоционально и не слишком дипломатично. Он характеризует Саакашвили как главного террориста 21 века, психически больного и неуравновешенного человека. Также со слов полпреда становится ясно, что югоостинская сторона намерена поднять этот вопрос на следующем раунде женевских дискуссий. Статью «Сказка ложь, давней намек» публикует общественно-политическая газета «Южная Осетия». После пятилетнего перерыва вновь открыл свои двери для зрителей югоостинский драмтеатр. Первой его постановкой стала комедия советских времен «Фенекос» грузинских драматургов Нахуцришвили и Гемрикели. Ее перевел на остинский язык выдающийся остинский поэт Георгий Бестауте. Комедия последний раз демонстрировалась на сцене югоостинского театра в 1969 году. В пьесе действуют неумные, но хитрые правители, ленивый, но зато храбрый и смекалистый главный герой. На сцене разворачивается настоящая война с великанами, а завершается действие хэппи-эндом. В общем, все как в наши дни. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Сегодня во Франции началась общенациональная акция протеста служащих французского спецназа. Акция началась после объявления планов правительства по закрытию ряда подразделений. Интересно, что согласно французским законам спецназ не имеет права проводить митинги. Но французские ОМОНовцы нашли способ выразить свой протест. С подробностями из Парижа Гия Нерадзе.
Французские ОМОНовцы или же ЦРС начали беспрецедентную по своим масштабам и форме акцию протеста против планов МВД закрыть два подразделения в Марселе и Лионе. Акции идут во всех крупных городах Франции. Согласно законам Пятой Республики, ОМОНовцы не имеют права устраивать забастовки, но бойцы спецназа нашли другие способы влияния на решение властей. Они объявляют голодовки или организованно уходят на больничные. А возле казарм, где расквартированы подразделения французского спецназа, акции протеста проводят жены и дети бойцов.
Мы можем постоять вместо наших мужей и не допустим закрытия. Мы не можем согласиться с решением властей.
Cette nouvelle mutation.
Говорит Элла, жена бойца лильского ОМОНа. Первыми акцию протеста начали марсельские спецназовцы еще прошлую пятницу. Однако сегодня утром протест спецполицейских принял общенациональный характер. Сегодня нас вынуждают протестовать. Они не понимают и не принимают наши требования. Это настоящая проблема. Как можно сокращать подразделения спецназа, когда в стране криминогенный фон ежедневно ухудшается? Говорит представитель полицейских профсоюзов Давид Оливье Ревенди и призывает коллег бороться до победного конца, так как два подразделения Республиканской роты безопасности в Марселе и Лионе, согласно решению французского МВД, должны быть официально закрыты 7 февраля, а до конца года по всей стране закроют от 6 до 30 рот французского ОМОНа. Кстати, Республиканские роты безопасности ЦРС были созданы в 1947 году для обеспечения порядка на массовых мероприятиях, и ОМОНовцы всегда добровольно выполняли задания, однако сегодня они отказываются исполнять возложенные на них функции. Полицейские профсоюзы опасаются, что если власти Франции не откажутся от своих планов сократить республиканские роты безопасности,
то последствия могут быть тяжелыми. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики «Голоса». В ней с сухумчанами общалась Анаит Гагарян.
Голоса.
В интервью газете «Московские новости» Сергей Васильевич Багар вчера заявил, что гарантирует, что в 2011 году не будет нецелевого расходования российской финансовой помощи республике. Скажите, а вы как считаете?
Мы надеемся, что так будет, но, однако, сомневаюсь в этом, потому что это все связано с самой социальной системой нынешнего нашего строя государства. Это не только у нас, так и вообще за рубежом тоже. Полностью искоренит это... представляется почти что невозможным. Ну, а частично, да, если приложить определенные усилия к тому, чтобы, ну, этого не было. Но в наших условиях это сложнее, чем где-либо в другом государстве. Вова.
Ну, сомнения, конечно, есть. Это безусловно. Но все-таки мы надеемся, что это по распределению все пойдет. Посмотрим, жизнь покажет. Снежана.
Говоря о нормативной базе, нужно отталкиваться из той базы, которую мы имеем. Это наш парламент, наша законодательная база. Мы далеки от той формы решения, которая действительно требует от нас сегодня решения вопроса.
Президент гарантирует, есть предпосылки тому, что будет приведено все в соответствие. Как вы считаете?
Одно дело делать заявление. А другое дело, ну, насколько это вяжется, заявление с гарантиями. У нас было много слишком заявлений от того же нашего первого лица. Но когда дело доходило до практического применения, да, можно по пунктам, по пальцам пересчитать и напомнить. Все упиралось в законодательную базу. У нас несоответствие провозглашаемых лозунгов с несоответствием закона. Как быть? Это вопрос, которым в первую очередь должен задаться сам президент, для того, чтобы в будущем не было у нас таких вот проблем. Беслан.
Конечно, всегда будет по назначению, будут все финансовые деятельности назначены. Как они приходят, так и будут оприходованы. Софья.
Те деньги, которые нам дает Россия, они будут использоваться по назначению?
Очень глубоко сомневаюсь. Всегда были хищения, будут хищения. Нормы и законы остаются на бумаге, а на самом деле будут делать все другие дела. Я в этом верю. Всегда как было и при коммунистах, и сейчас тоже. Да, будут нарушения. Я в этом не сомневаюсь. Кто бы ни был президентом, и каждый будет где-то совершать ошибки. И явно все учесть невозможно. Он будет честно работать, а его подчиненный будет нарушать. Он не знать не будет. На бумаге напишут, какую-то все будет использовать после. А на самом деле пойдут куда-то не нужно. Посмотреть, допустим, какие пятиэтажные дома строят, рестораны, гостиницы строят. Естественно, что за зарплату невозможно построить. Значит, уже доказательство того, что самое деньги-то получены не трудовым способом. Зовут меня Алмаз.
Я не гарантирую, чтобы 100%, что съедания не будет. Это их специальность, разворовывать государственные деньги, это народные деньги, не его деньги личные. Он, это что подарило русские, они не имеют права трогать, это народное для Абхазии пришло. Это Богом наказывается такие вещи.
Но как вы думаете, все-таки он говорит, что не будет нецелевого расходования финансовой помощи республике? То есть вот его гарантия на чем-то основана?
Это тысячи раз гарантия, пускай он даст, все равно разворовано будет. Это факт. Факт, я. Все республики, они привыкли, что разворовывают любые деньги, какой бы ни был. Как это так, государственные деньги, как они не будут воровать?
Руслан. Надеюсь на это, потому что так и должно быть, что люди, немножко которые рядом с нашим президентом, серьезно будут к этому относиться. Это все-таки деньги нам выделили, нам доверили, мы должны ее использовать, потому что мы нуждаемся, нам это нужно. Нецелевой расход был, это и видно, что что-то не доделано, что-то не сделано, ну, надеюсь, это все исправится.
Банана. И чтобы меньше злоупотребляли, и все будет в порядке.
Алла. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Товар в ручной кладе запрещен грузинской таможней.
Нескончаемые очереди, женщины с большими сумками, несколько маек, юбок, брюк.
Проблемы университетского профсоюза.
С самого начала решение педагогического коллектива объединиться в профсоюз, принятое в 2009 году, было принято в штыки.
Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Сухумицкий навалит 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Докладчик комитета мониторинга ПАСЭ Матиас Йош и народный защитник Грузии Георгий Тугуши будут допрошены в Европейском суде по правам человека по иску Грузия против России. По словам представителя грузинской делегации, которая находится в Страсбурге, судья посчитал целесообразным их допрос. Сегодня в рамках слушания дела будут опрошены пострадавшие граждане Грузии и бывший консул Грузии в России Зураб Падаридзе. Завтра, 2 февраля, в суде начнется допрос свидетелей с российской стороны. Грузия внесла межгосударственный иск в Страсбургский суд в 2007 году после массовой депортации этнических грузин из России. Грузия требует от Европейского суда признания факта нарушения со стороны России целого ряда статей Евроконвенции. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсудило план территориального планирования и градостроительства до 2030 года. Проект был представлен сегодня на совещании правительства заместителем министра капитального, дорожного строительства и архитектуры Вигарисом Смелтерсом. План разбит на три части. В первой – общее стратегическое планирование, вторая часть посвящена перспективе развития крупных городов и поселков, третья – конкретным планам развития населенных пунктов. В ходе обсуждения были внесены предложения и замечания, в том числе по строительству нового университетского городка и полигонов для твердых бытовых отходов. С 1 февраля в Грузии вступили в силу ограничения на ввоз товаров для продажи через сухопутную границу страны. Согласно новой стратегии Министерства финансов Грузии по борьбе с контрабандой, запрещается провоз товаров через сухопутные таможенные пункты в сумках и на легковом автомобиле. С 1 февраля товары на продажу станут возможно везти только при помощи грузового транспорта. Чрезвычайный и полномочный посол самопровозглашенной Республики Южная Осетия в России Дмитрий Медоев принял участие в церемонии выпуска слушателей Дипломатической академии МИД Российской Федерации, сотрудников министерств и ведомств Южной Осетии. Юго-осетинские чиновники проходили обучение в двух группах по специальностям «Консульская служба» и «Государственный протокол». В дагестанском поселке Шамхал на окраине Махачкалы в частном доме блокировано двое боевиков. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, идет бой, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации. По словам представителей властей, в ходе переговоров удалось уговорить боевиков, чтобы из дома добровольно вышла женщина. В Грузии от вируса H1N1 скончалась 25-летняя женщина. Это уже 10-й случай смерти от вируса в Грузии в этом году.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Предназначенный для торговли товар отныне разрешено ввозить Грузию лишь грузовым транспортом. Эти правила на всех сухопутных контрольно-пропускных пунктах начали действовать с сегодняшнего дня. Ранее большинство мелкооптовых торговцев ввозили товары из-за границы как ручную кладь, используя для этого пассажирский автотранспорт. Порой это позволяло не платить таможенную пошлину. Но теперь этой вольнице приходит конец. Эксперты утверждают, что после запрета, введенного Министерством финансов, ассортимент челнок подорожает. Тема продолжает Нона Суварян из Тбилиси.
Тому, кто хоть раз побывал на грузино-турецкой границе, хорошо известна эта ситуация. Нескончаемые очереди, женщины с большими сумками, несколько маек, юбок, брюк, чего угодно надетых одно поверх другого, бесцеремонность таможенников, небрежно вываливающих из сумок их содержимое. Мелкие торговцы в течение последних лет закупали в Турции и Азербайджане недорогие товары, которые ввозили в Грузию как ручную кладь в обычных дорожных сумках. Однако с сегодняшнего дня это стало невозможным. С 1 февраля начала действовать новая норма, согласно которой через сухопутную границу Грузии продукцию разрешено ввозить только грузовым транспортом. Глава службы доходов Минфина Георгий Цхакая говорит о причинах этого решения.
Добропорядочный налогоплательщик не выдерживал конкуренции с недобропорядочным, который надевал на себя 7 пальто, чтобы не растамаживать их и не платить пошлину. Кроме того, ненормально, когда во время туристического сезона на границе пробки, когда люди завозят матрасы и мебель как ручную кладь.
Сегодня недобропорядочные налогоплательщики, как их называет Цхакая, не скрывали своего огорчения.
Люди на этом зарабатывали 2 копейки. Конечно, нам станет очень трудно. Как будут наши дела, не знаю.
У некоторых дома сданы под залог.
Эксперт по вопросам экономики Нодар Хадури говорит о тех проблемах, которые в будущем возникнут как у мелких торговцев, так и у покупателей.
Если они продолжат этот бизнес, то им будет очень сложно. Они должны будут объединяться с другими людьми, собрать столько товара, чтобы могли бы нанять большую грузовую машину. Естественно, это вызовет задержку во времени, и себестоимость груза вырастет за счет удорожения транспортных расходов. Это ударит и по потенциальным клиентам, так как потребители такой продукции, как правило, являются представителями социально незащищенной категории населения.
Несмотря на то, что ограничения касаются лишь товара, предназначенного для торговли, в течение этого дня пересекающие грузино-турецкую границу опасались, что и вещи, купленные для личного потребления, также окажутся под подозрением.
Говорят, что будут растамаживать все. Мучаемся. На 3 месяца едем в чужую страну. Если оттуда привезу что-то и придется растамаживать, конечно, это будет плохо.
Открыли сумку, посмотрели. Я снова сложила. По одному везла детские вещи.
Неужели нельзя будет хотя бы по паре брюк для детей привезти? Одна девочка сказала мне, что ничего не покупай. Вот я и не купила.
В свою очередь Георгий Цхакая поясняет, что новый порядок не угрожает товару, предназначенному для личного потребления. Как говорит чиновник, есть база данных, по которой легко можно выявить людей, занимающихся экономической деятельностью. Они, как правило, зарегистрированы как частные предприниматели.
Когда человек, пересекая границу, переносит 50 пар одинаковых брюк, легко догадаться, что это не для личного пользования.
Говорит глава службы доходов Минфина Георгий Цхакая. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня опубликован и вошел в силу закон о профессиональных творческих союзах в самопроглашенной республике Южная Осетия. Ее гостинские власти намерены установить статус профессионального творческого работника и регулировать деятельность творческих союзов. Творческим союзам гарантирована поддержка на государственном уровне. По всей вероятности, этот процесс будет проходить под полным контролем государства. Самодеятельные действия граждан, объединенных в те или иные союзы, в Южной Осетии не слишком приветствуются. О печальном опыте профсоюза работников Юго-Остинского госуниверситета рассказывает из Владикавказа Жанна Тарханова.
Преподаватели Юго-Остинского госуниверситета сегодня заметили, что закон опубликован спустя месяц после того, как ректорат университета запретил им проведение отчетного собрания профсоюза. С самого начала решение педагогического коллектива объединиться в профсоюз, принятое в 2009 году, было принято в штыки. Власти попытались навязать трудовому коллективу своего ставленника. А когда этого сделать не удалось, Минюст просто отказался выдать свидетельство о регистрации профсоюза. В итоге актив университета одержал победу. Удалось отстоять кандидатуру преподавателя кафедры философии Валентины Котоловой как руководителя профсоюза, а регистрацию, хоть и с опозданием, но все же получить. говорит преподаватель университета Фатима Маргиева.
Председатель профсоюзов должна была сделать отчет о проделанной работе за прошлый год. Должны были быть поставлены финансовые вопросы и вопросы, касающиеся категорий сотрудников университета, потому что заработная плата зависит от категории. Все пришли, собрались, и выяснилось, что собрания не будет, что объявления были сорваны, и категорически ректорат запретил проводить профсоюзное собрание.
Учителя и преподаватели университета, эта категория работников сферы образования сегодня находится за чертой бедности. В Хинвали их средняя заработная плата не превышает 5000 рублей. Научная интеллигенция не обеспечена даже прожиточным минимумом. Понятно, что эти люди отнюдь не из праздного любопытства пытаются разобраться в принципах расходования ректоратом бюджетных средств, поступающих на счета вуза. Сделать этого, увы, не удается. Нет информации и о том, куда направляются деньги платников, то есть студентов, получающих образование на коммерческой основе. Фатима Маргиева говорит, что надбавки к зарплатам из фонда университета преподавателям уже давно не выплачиваются. Не планируется и повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Мнение преподавателей о тотальной коррупции, разъедающей систему образования, разделяют и студенты.
Ничего интересного там нету, деньги правительство жирает, все, молодежи нечего делать, там все коррумпировано.
Рассказывает Аслан, собирающийся после защиты диплома покинуть Схинвал навсегда. Члены университетского профсоюза убеждены, что ректорат нарушил их права, запретив собрание, и намерены добиться разрешения на его проведение. А в случае отказа члены профсоюза соберутся на улице, уже за стенами образовательного учреждения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ведущие экономисты Грузии, эксперты и представители неправительственных организаций экономического профиля приступили на этой неделе к разработке мер по уменьшению инфляции, поскольку рост цен на грузинском рынке принял угрожающий характер. Однако этот проект не отнюдь не государственный заказ, а инициатива партии «Новые правые», которую поддержала газета «Бизнес и финансы». Подробности в материале нашего корреспондента из Тбилиси Беслана Кмузова.
Люди в поношенной одежде в столице Грузии встречаются теперь все чаще и чаще, в особенности, если они из среды интеллигенции. Одна из моих собеседниц, жительница Тбилиси Елена, говорит, что на одежде население начало экономить уже давно, а теперь приходится отказывать себе и в еде.
Знаете, одеждой балуются более состоятельные люди, а общая масса, лишь бы, как говорится, хватило на питание и на коммунальные услуги. Так что тут на чем экономить? Естественно, что-то из рациона убирают люди.
Другой собеседник, Георгий, по образованию инженер лесного хозяйства, говорит.
У нас уже денег нету, и сложно стало жить, трудно стало жить. От дорогих продуктов отказываются. Лучше накормить ребенка, вот, например, дома обед приготовили, котлеты которые или мясное блюдо какое-нибудь, я не съедал и давал все ребенку. Но больше стоит.
Именно о повышении цен спросили президента Михаила Саакашвили во время прямого эфира на открытии телеканала «ПИК» на прошлой неделе. Глава государства назвал причиной такого роста внешние, так называемые экзогенные факторы. Что касается того, почему повысилась цена продуктов. Цена повысилась потому, что многие страны развились. Большинство населения Китая голодало на протяжении всей его истории. А сейчас все население Китая начало есть. И там 1,5 миллиарда человек. И когда они едят, это очень воздействует на цены. Они начали покупать машины, начали работать предприятия, поэтому все это влияет на рост цен. По мнению Саакашвили, единственный выход в том, что Грузия должна развиваться еще быстрее, чем страны, обусловившие рост инфляции. Экс-министр экономики Грузии Ладо Папава отчасти согласен с тем, что рост инфляции вызван экзогенными факторами.
Внешние факторы имеют большое значение, но помимо внешних факторов есть и внутренние источники, которые также стимулируют рост инфляции. Это, знаете, многое, в том числе, например, как бы парадоксально это ни звучало, это, например, стимулирование развития туризма. Потому что турист приезжает, у него тоже спрос, прежде всего, на пищевые продукты, то есть искусственно увеличивается спрос на продукты питания. И, естественно, когда спрос повышается, цены повышаются.
Лидер «Новых правых» Давид Гамкрилидзе считает, что помимо внешних факторов немалую роль играют и монополии или олигополии, которые диктуют дополнительный рост цен.
Правящая партия и силовые структуры создали такие монополии на импорт таких продуктов, как сахар, мука, керосин, бензин и так далее, что, в принципе, этим в какой-то мере и вызвана инфляция. Причин много, но надо действовать, потому что эта инфляция, в первую очередь, огромная проблема для самых неимущих слоев населения. И это может вызвать и дестабилизацию в стране.
Часть экономистов не разделяет мнение, что в Грузии существуют монополии или олигополию, поскольку импортом нефтепродуктов занимаются, например, три крупные компании. Фармацевтические препараты завозят 70 предприятий, а импортеров сахара, муки и прочих продуктов вообще трудно сосчитать. Их оппоненты указывают на то, что цены на сахар, муку, нефть и медикаменты повышаются в цене одновременно. Поэтому, если нет монополий, то есть картельные сговоры. Новые правые представили экспертам-экономистам несколько пунктов, которые должны вывести Грузию из кризисной ситуации. Первый пункт требует вернуть на рассмотрение в парламент бюджет на этот год, чтобы сократить в нем необязательные статьи расходов – строительство парламента в Кутаиси, покупку электромобилей и прочее. Второй – сократить налоги для предпринимателей. Третий – позволить мелким предпринимателям провозить беспрепятственно через таможню свой товар, чтобы уменьшить влияние монополистов. Четвертый пункт – ослабить ответственность за экономические преступления, чтобы вывести бизнес из запуганного состояния. Пятый пункт – отменить на 5 лет любые налоги в сельскохозяйственной отрасли, чтобы развить аграрный бизнес. По мнению экономиста Давида Нормания, инициативы новых правых вполне здоровые.
Очень важны эти 5 направлений, но эксперты дали еще некоторые направления, которые очень важны для улучшения потребительской политики и цен на рынке. И так что думаем, что очень скоро будет очень хороший документ, антиинфляционная политика для государства.
Теперь главным становится вопрос, будет ли разрабатываемая программа принята правительством. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит в нашей постоянной рубрике «Взгляд из», грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
«Взгляд из».
Увы, на прошлой неделе президенту Грузии пришлось в прямом телевизионном эфире признаться, что он не всесилен. Выразив соболезнования собственному народу в связи с рекордным годовым показателем инфляции в стране 11,2%, он со скорбью на лице заявил, что грузинские власти не имеют никаких ресурсов для воздействия на инфляционные процессы, так как они вызваны исключительно неуправляемым подорожанием товаров и сырья на мировых рынках. Тем же оратором было доложено населению и о причинах роста цен в Грузии на продовольственные товары и бензин. Оказывается, голодавшие до сих пор жители Китая с 2010 года стали принимать калорийную пищу и заодно пересели с велосипедов на автомобили, нарушив тем самым многолетний рыночный баланс спроса и предложения. Тем не менее, у большинства грузинских экономистов и политиков нет сомнения о наличии двух источников роста грузинской инфляции – международного и отечественного. С международным источником разобрались. Руки коротки для воздействия, хотя он эффективен для прикрытия и оправдания внутригосударственной вакханалии с ценами. Сваливать проблему с больной головы на здоровую ради повышения собственного финансового благополучия характерно для стран демократического феодализма и в 21 веке. Скромное молчание власти является по сей день ответом на постоянно задаваемые им вопросы, почему на мировом рынке цены подлежат периодическому росту и сокращению, а на грузинском рынке только росту. Почему при цене $145 за один баррель сырой нефти в 2008 году цены на бензин в стране были на 15-20% ниже, чем сейчас, когда же баррель стоит лишь $90? Почему при росте цен пищевых продуктов на мировых рынках на 3-5% те же продукты на грузинском рынке дорожают на 30-50%? Почему одно и то же лекарство в Стамбуле стоит в 2 раза дешевле, чем в Тбилиси? Почему импорт в страну бензина, сахара, пшеницы, муки, масла, соли и других разрешен только монополистам, фаворитам короля? Почему для снижения инфляции не принимаются меры по снижению расходной части госбюджета на 2011 год, хотя бы в части таких капризов, как приобретение 1000 электромобилей для скромных правительственных чиновников, видимо стесняющихся загрязнять атмосферу выхлопами некачественного бензина, а также в части многомиллионных увеселительных мероприятий под лозунгом «Пир во время чумы». Согласно некоторым теоретическим изысканиям, когда в стране деньги теряют вес, худеют. худеет и власть. Распространяется данная теория только на арабский мир или станет она актуальной и на постсоветском пространстве, покажет будущее.
В рубрике «Взгляд из» был грузинский политолог Сасот Искаришвили.
Эхо Кавказа.
На днях в абхазском сегменте интернета возникла странная ситуация. Пользователи мобильного оператора Amobile, предоставляющего интернет-доступ, не смогли зайти на сайт партии экономического развития Абхазии, ЭРА. Сегодня ситуация разрешилась. Представители оператора и службы госсвязьнадзора самопроглашенной республики уведомили общественность, что причиной сбоя стали технические проблемы. Доступ к сайту возобновлен, однако вопросы остаются. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в полдень в офисе партии экономического развития Абхазии мое внимание привлек оживленный разговор. Редактор сайта партии Роин Агрба рассказывал двум собеседникам что-то о разблокировании, реакции грузинской стороны. Я заинтересовался и узнал следующее. На днях клиенты компании сотовой связи Amobile обратились к Роину с жалобой, что не могут зайти на сайт, поскольку те, кто пользуется при подключении к интернету услугами другой абхазской компании сотовой связи Aquafon и другие пользователи подобных затруднений не испытывали, у него возникло предположение, что это может быть спланированной акцией, направленной на ограничение доступа к информации сайта. Подобные подозрения могли возникнуть не только у него. Сайт ЭРА пользуется немалой популярностью в Абхазии. Его редактор умеет находить и размещает все самые интересные для нашей общественности публикации, в том числе острокритические. И далеко не все они, наверное, нравятся исполнительной власти, которой близка названная компания. И вот вчера вечером доступ клиентов компании на сайт был восстановлен. Роин, который любит засиживаться у компьютера допоздна, сообщил об этом на сайте около часу ночи. Но это еще не все. Сегодня же я прочел в свежем номере газеты «Нужное» заметку: сайт партии «Эра» заблокирован для клиентов Amobile. Технический директор компании Александр Коржов сообщил редакции газеты, что некоторое время назад аналогичная проблема возникла у них с сайтом «Одноклассники». В течение месяца пользователи не могли на него зайти, компания понесла значительные финансовые потери. Теперь проблемы возникли с сайтом партии «Эра». «Нам очень неприятно», — сказал Коржов, — «что организаторы сайта считают это преднамеренной акцией с нашей стороны. Мы обратились к своему провайдеру и стараемся решить эту проблему». Конец цитаты. Информация, как видим, несколько устаревшая, но для печатного издания это простительно. И почти одновременно я прочел информацию, размещенную сегодня же на сайте GeoAbsnePress. Никакого умышленного блокирования сайта партии экономического развития Абхазии со стороны оператора сотовой связи Amobile не было. Это произошло из-за технических сбоев у российского провайдера, обслуживающего Amobile, заявил AbsnePress руководитель службы госсвязьнадзора Республики Беслан Халваш. Он уточнил, что служба госсвязьнадзора провела проверку, в ходе которой было установлено, что блокирование партийного сайта произошло по техническим причинам. Роин Агрба по этому поводу выразил недоумение, зачем службе госсвязьнадзора республики понадобилось выступать адвокатом компании сотовой связи. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Документальный фильм «Ходорковский» о бывшем главе ЮКОСа 14 февраля будет показан на Берлинском кинофестивале. Создатель картины, режиссер Сирил Туши, рассказал Анастасии Кириленко о своем фильме.
«Ходорковский» — это уже второй за последнее время полнометражный фильм о бывшем главе ЮКОСа.
Картина «Власть» режиссера Кэтрин Коллинз вышла в США в 2010 году. Но ни европейские, ни российские прокатчики приобретать права на показ пока не спешат. На Берлинале фильм «Ходорковский» продолжительностью 100 минут покажут 4 раза. Создатель фильма, режиссер Сирил Туши, рассказал о своем произведении.
Это история Ходорковского с самого начала, от его пребывания в комсомоле до настоящего времени. Фильм настолько насыщен, насколько возможно, рассказывает о его жизни. Еще важнее было показать силу и противоречивость его фигуры. Если я и защищаю Ходорковского сейчас, то я не хотел показать, что он полностью положительный персонаж. Но я хотел показать его с большим сопереживанием. Я абсолютно поддерживаю Ходорковского в том смысле, что я полностью за то, чтобы он вышел на свободу. Я не хочу сказать, что все то, что он сделал, оценивал положительно, но он должен выйти на свободу. Для этого фильма я встретился со всеми, с кем мог. Родители, первая жена, сын, друзья. Тема была очень сложная, нужно было встретиться со многими очевидцами. Самым трудным было записать интервью с ним самим. Только благодаря большой удаче нам удалось это сделать в суде. Я снимал в Москве, а также в Чите.
Вам удалось это сделать во время процесса в Москве. Кроме вас, в Хамовническом суде были и другие представители немецкой общественности, депутаты Бундестага.
Да, все они приезжали в Москву. Конечно, был большой интерес. Вообще, поддержка Ходорковского из Европы очень важна. Я, прежде всего, художник, но в этом случае, конечно, не обойтись без политики. Надеюсь, что благодаря фильму зрители узнают для себя много нового.
Ваша собственная биография как-то повлияла на фильм?
Да, мой прадедушка жил в Санкт-Петербурге до революции. У него был чугунолитейный завод, который отливал фонари. А в 1918-19 году прадедушка вынужден был оставить завод и уехать из страны. Ходорковскому тоже угрожали тюрьмой и предлагали уехать за границу, но он не предпочел легкий путь. Поэтому меня и заинтересовала эта фигура.
Сирил Туши родился в 1969 году во Франкфурте-на-Майне, где изучал философию. В 1992 году его первая короткометражка участвовала в нескольких кинофестивалях. Фильм «Ночная страна» Туши получил приз Нью-Йоркской киноакадемии в 1996 году. Съемки фильма о Ходорковском режиссер проводил в течение 5 лет. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Картинки с выставки.
В лондонской галерее «Art Census» открылась выставка фоторабот одного из создателей стиля советского конструктивизма Александра Родченко и его современников. Экспозиция представляет около 1000 работ из частных коллекций, в том числе никогда ранее не выставлявшихся. Часть выставки – галерея фотопортретов деятелей советского искусства 1920-30-х годов Владимира Маяковского, Лили Брик, художницы Варвары Степановой, режиссера Виталия Жемчужного. В интервью Наталья Голицыны рассказывает о выставке куратор Родченко и его окружения Джин Милнер.
Экспонаты нашей выставки принадлежат организации под названием Tosca Photography Fund. Это дочерняя фирма финансового фонда Tosca. Ее возглавляет Зельда Читл. Все экспонаты выставлены на продажу. Ей удалось собрать огромную коллекцию фотографий на самые разные темы, причем не только российских, но и американских, французских и из других стран. Русская часть коллекции фонда составляет примерно четверть всех материалов. Так как коллекция принадлежит коммерческой организации, то понятно, что она продается. Цены на экспонируемые фотографии колеблются от 3000 до 30000 фунтов. Среди наших экспонатов много материалов из Вхутемаса. Это примерно 500 фотографий, принадлежавших ранее его архитектурному факультету, в частности, мастерской архитектора Николая Лодовского. Среди них замечательные фотографии студенческих работ и захватывающие архитектурные макеты, сделанные в начале 20-х годов и никогда не реализованные. Так что выставка – это еще и уникальная возможность познакомиться со всем этим малоизвестным материалом из Вхутемаса, о котором очень мало писали на Западе, и удостовериться, насколько изобретательны и креативны были его архитектурные идеи. Родченко в то время работал во Вхутемасе. Как фотограф он был в то время, по сути дела, любителем, ведь он пришел в фотографию, будучи художником. Другие участники выставки были профессиональными фотографами. Родченко в то время пробовал себя в самых разных сферах. Мастерил мебель, преподавал, оформлял музейные интерьеры, фотографировал, занимался графическим дизайном и дизайном тканей. Другие фотографы, на чьем фоне мы выставили его работу, были просто блестящими фотографами. Это создает своего рода конкуренцию между художником, использующим фотокамеру в качестве социального фотоглаза, и документалистикой профессиональных фотографов. Их очень интересно сравнивать. И еще один интересный аспект выставки. Она как бы разделяет советскую эпоху до смерти Ленина, когда Луначарский еще поддерживал разнообразие творческих стилей, и эпохой Сталина. Уверен, что Родченко не был сталинистом, однако фотография стала для Сталина мощным инструментом пропаганды, и Родченко превратился в фоторепортера, рассказывающего о великих стройках социализма, вроде Беломора Балтийского канала.
О выставке Родченко и его окружения рассказывал ее куратор Джин Милнер.
Картинки с выставки.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасной недели.